И дальше Златоуста очень интересные слова говорит. Апостол не случайно сказал страдания нынешнего времени, ибо сим хотел показать, что будущая слава превосходит настоящее не только качеством, но и количеством. Понятно, да? А нынешние страдания, каковы бы они ни были, прекращаются с настоящей жизни, так ведь? Вот. А будущее благо простирается в бесконечные века. И поэтому апостол не мог подробно исчислить и изобразить их словом, то наименовал славой, так как слава для нас кажется все важнее. Славу почитаем верхом и началом всех благ. Апостол употребляет другой способ для возбуждения слушателей, усиливает речь указанием на творение, предполагая в будущих словах две цели – внушить презрение к настоящему и желание будущего. Видите, нормально, да? У нас сейчас почему-то современные христиане почему-то все время говорят, нам надо научиться жить в настоящем времени, нам нужно объяснить людям, каким образом надо там, мотивироваться там, на высокую карьеру там, да, и так далее. Но Златоуст и апостол Павел говорят, нет, говорит, надо научиться презирать настоящее, а стремиться к будущей жизни, вечной. Понимаете, да? Совершенно разный подход. Нынешние некоторые православные оказываются просто язычествующими. Да? Вот язычники что живет? Говорят, живем один раз, да? Поэтому бери от жизни все. А некоторые соблазнились, говорят, ну, надо же как-то ради миссионерства, ну, все не все, но половинку-то взять. Понимаете, да? Вот. А апостол говорит, вернее, Таут и апостол, вслед за апостолом говорит, что учиться нужно презирать настоящее и желать будущего. Кроме всего, имеет в виду апостол и третья цель, которую на самом деле правильно назвать первой, а именно показать, сколь много Бог печется о человеческом роде и, с какой, и в какой чести у него наша природа. Сверх того, этим учением он как паутину и как детские игрушки разрушает все выдумки философов, составленные ими об этом мире. Потому что мир будет другим. Поэтому христианин должен, когда вот изучает философию, да, либо там научное представление об мире, да, он говорит, ну что, ну сказочки там, да, там есть. Есть там сказочка, как появился мир, там, согласно науке, да. Ну, мало чего люди там придумают, там, да. Вот Феофан Затворник говорил, как, например, христианину относиться к теории эволюции? Ну, как это относиться? Говорит, вот как вы к снам относитесь? У вас приснился сон, да? И вы проснулись, как вы говорите? Ну, вон какой интересный сон-то был, однако, да? Ну, ладно, поспались, делами надо заниматься, да? Так вот и говорит, придут к тебе там всякие разговоры там про эволюцию, про отправление мира из туманных пятен, говорит, ну, сон и есть сон, что с ним разговаривать там, да? Вот, так вот, на самом деле, это и есть так, на самом деле, потому что Слово Божие, оно крепче планеты, крепче Вселенной. Итак, апостол говорит, ибо надежда творения открытие сыновей Божьих ожидает. Или буквально, ибо тварь с надеждой, слово ожидает неправильный перевод, дословно, с надеждой, выставив вперед голову, всматривается в откровение снов Божьих. Кстати, вот так вот, да? Когда вдалеке что-то видит, да? Вот все творение, оно как бы вместе, вся Вселенная, оно с надеждой всматривается, говорит, когда же наконец придет откровение сыновей Божьих, да? Когда наконец дети Божьи, они откроют свою славу, да? Когда наконец христиане явятся в той немыслимой силе, которая им дана Богом. Все просто всматриваются, у них как бы глаза уже устают, да, у Вселенной. Наблюдать покажет, когда же, наконец, христиане явят свою мощь, да? Потому что апостол говорит. Потому что тварь покорилась, то есть творение покорилось суете недобровольно. Слово, ведь тщете, слово матайотин означает тщету, суету, бессмысленность. Вот помните в Экклезиасте? И сказал Экклезиаст, все ты суета и томление духа, да? Все, что происходит под солнцем, и день проходит, и ночь проходит, но все суета и томление духа, все бессмыслица. И вот этой бессмысленности, это окружение, бессмысленности круговоротов, суете, тлению, распаду, творение покорилось недобровольно, говорит Писание. Вот, что это значит? Дело в том, что все творение изначально было создано другим, в другом состоянии. Весь мир, вся вселенная была создана как огромный дворец для детей Божьих, для людей-ангелов. Но после мятежа людей, которые должны были возглавлять материальное творение, после этого все творение было покорено суете, недобровольно. Вот об этом сейчас сказано. Ибо ведь щите создание было подчинено недобровольно, но из-за подчинившего, в надежде, что и само творение будет освобождено от рабства тления в свободу славы детей Бога. То есть в изначальном замысле Творца мир должен был быть нетленным, без распада, без гниения и без утомляющей суеты. Федорит Тирский говорит, посмотри, говорит, на солнце, оно ходит, ходит, но оно же теряет энергию, она устает. Луна устает на своих орбитах, да? Животные нехотя идут работать, да? Для животных труд не в радость, так? Для, там, реки постепенно высыхают, да? Источники высыхают постепенно, то есть засаливаются земли. То есть вся вселенная, она как будто в усталости, да, только пребывает. Весь мир, он как бы устал, он находится в щите, в суете. И находится в этом он недобровольно. В каком смысле недобровольно? Ну, вообще, конечно, недоброй, ни злой воли-то у него нету, потому что у мира нет души. Мир не обладает разумной душой в нашем смысле, да, это слово. Христиане никогда не верили в душу мира, в нашем, ну, как язычники верят, да, в том смысле, что там есть какая-то разумная некая субстанция, которая правит миру, что там планета Земля – это живой разумный организм. Все эти выдумки – это выдумки язычников. Это они там богинь Геи поклонялись, вот, в расчете, что там она там поможет. Христиане знают, что мир, он создан неразумным, но когда говорится об невольности, говорится о чем? Говорится о том, что человек создан для того, чтобы он... То есть творение было создано для того, чтобы человек жил нетленно в нетленном мире, так? И нынешнее состояние мира, оно ненормально, оно не соответствует замыслу Бога об мире, который был изначально. Бог изменил мир после грехопадения Адама. Поэтому сказано, но оно покорилось по воле покорившему его все во всем. Поэтому Семен Новобогослов говорит, что изначальное творение, оно не хотело вообще слушаться Адама после грехопадения. Вода не хотела для него течь, воздух не хотел его там дышать ему давать, земля не хотела его носить, потому что Адам выступил против Бога, Творца своего. Но Бог насильно покорил все творение под человека. Почему? Потому что творение для человека, а не человек для творения. Вот сейчас, знаете, может быть, есть там экологи, которые кричат там об неотъемлемых правах животных, что вот те, кто носит, к примеру, шубы из натурального меха, они страшные злодеи, да, потому что вот они, мол, способствуют убийству бедных животных там, да, и так далее. Вот, или там бедные там, или злобные злодеи, те, кто там едят мясо там, да. Вот, я слышал даже каких-то православных якобы, которые говорят, что, мол, пост введен для того, чтобы нам хотя бы чуть-чуть небольшую вину перед животными теплокровными там, да, искупить каким-то образом. Это глупость на самом деле. Мир для человека. Это Библия всегда знала. Библия всегда была антропоцентрична. Животное для человека, а не человек для животного. Понятно? Дерево для человека, а не человек для дерева. Поэтому, то есть, конечно, человек должен быть не грабителем, да, не хищником, который ворует все. Он должен быть настоящим хозяином, да, который хозяйствует по воле Божьей. Поэтому то, что елки рубит, это нормально. Когда там начинают говорить, что, мол, ой, как же елочки рубить, бедные елочки там, да? Нет, в замысле Бога елка, вот эта елка, она послужила делу, а вот та елка, которая в лесу, еще, может, не послужила. Понимаете, да? Вот а тот цветок, который мы сорвали, поставили, он послужил делу. Тот цветок, который мы не сорвали, может, еще не послужил делу. Потому что если дело в творении для человека, да, и для ангелов. Вот именно поэтому всякие, конечно, эти экологические разговоры, они, конечно, не христианские совершенно. Ну, сказано, но по воле подчинившего его. Бог подчинил тлению весь мир сознательно. Именно Бог – причина того, что в мире есть тление и распад. То, что звезды взрываются, да, то, что происходят эти вот, происходят распады, закон, закон распада всемирного, второе начало термодинамики, да, оно тоже появилось благодаря именно Богу, а не человеку и не дьяволу, так? Бог ввел борьбу за существование в мир животных. Бог ввел вот эти процессы в мир растений. Почему? Для того, чтобы таким образом вылечить человека. Понимаете, да? Вот, то есть само по себе вот это покорение суете, оно произошло именно из-за человека. Потому что, как говорит Иоанн Златоуст, не подобало созданному для человека наслаждаться нетлением, тогда, когда человек, для которого создан, был бы тленным. В замысле по справедливости Бога. Вот, и поэтому и сказано, что Амвразиаст говорит, что значит суете повинулась, если не то, что все рождаемое на земле непрочно и непостоянно. Она работает, чтобы производить плоды тленные. Тление есть суета. Все порождаемое в мире не твердо, изменчиво, а через это суетно. А суетно потому, что не может удержать своего состояния. В ней все течет, изменяет и образ свой, и метется, не может найти свое место. Это и разумел Соломон, когда сказал, что все суета. То есть все распадается, разлагается, не может стоять. Итак, вот сейчас возникнет вопрос. Ну а зачем же было природу мучить? Зачем было животных мучить, да? Зачем было порабощать мир там, да? Ну все, ну то есть дальше ответ. В надежде все это делано. На то, что и само сотворение будет освобождено от рабства тления. В свободу, славу детей Божьих. То есть это станет тление, оно временно. И дано в надежде на то, что творение поднимется выше, чем оно было создано, тогда, когда христиане явятся в своей славе. Понятно, да? Когда они поднимутся над этим уровнем тления, распада, в котором они сейчас попали, в которое их безумие вело. Понятно, да? И вот, здесь как раз к вопросу об обиде. Очень интересно, Златоуст отвечает. Итак, что же, неужели творение, терпя это тление за другого, терпит обиду? Немало. Она для меня и существует. А если существует для меня, то какая для нее обида, когда терпит это для моего исправления? А иначе, как неодушевленному и бесчувственному, нельзя даже и приложить понятие справедливому и несправедливому. Но апостол не входит в такие рассуждения, а спешит выставить другую мысль. Что ты говоришь, осуждает он, будто тварь через тебя потерпела зло и стала тленной. Ей не сделано с ним никакой обиды, потому что через тебя же она опять будет нетленной. То есть через человека все творение достигнет нетления. Вот в 101-м псалме сказано, вначале ты, Господи, создал и землю, и небеса, дела рук твоих. Они погибнут, а ты же пребываешь. И как одежду свернешь их, и они изменятся. То есть небеса изменятся, как свернутая одежда, так? Но ты тот же, и лето твое не оскудеет. То есть небеса свернутся и будут изменены. Земля сгорит, да? И явится новой землей. Вот сейчас спрашивают, а где будут люди жить, да, если воскреснут? Ответ, на новом земле под новым небом. И в новом небе, точнее, да? Поэтому нам в этом смысле бояться перенаселения нечего. И вот дальше говорит Писание. Явится в свободу слава детей Божьих. то есть посредством, дословно объясняя эти места, Златоуст говорит, то есть посредством свободы детей Божьих, посредством свободы, когда явится слава детей Божьих, явится свобода и творение. То есть творение избавится от тления. То есть, как и в начале, человек был создан таким, чтобы через его тело в этот мир наполнялся бессмертием, так и в дальнейшем слава детей Божьих распространяется так, что она обессмерчивает весь мир, обестленит весь мир, так что мир прекращает гнить благодаря силе Христа. Даже сейчас это уже чуть-чуть чувствуется. Знаете, да? И чудеса исцеления, там, не тление, там, крещенской воды, к примеру, да, известное чудо. Вот, это примеры того, как слава детей Божьих в легкими отблесками, сияя в тленном мире, уже обестленит мир. Поэтому там и краплением святой воды, там, колокольным звоном останавливали эпидемии, и подобным образом человек, действительно, вот эта слава, она приостанавливала тление. И дальше апостол говорит: «Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучается до ныне». Дословно. «Знаем, что все творение стонет вместе и мучится родовыми схватками вместе до сих пор». То есть апостол здесь намекает на очень важную вещь. Он говорит, видите, там перевороты, да? Ураганы, землетрясения, да, цунами, какие-то страшные бедствия, да, которые падают на Вселенную, так? Это не случайно, это родовые схватки рождения нового мира. Мир пытается сбросить с себя иго тления, да, постепенно в нем зарождается нечто новое. Мы это не видим, да, но происходит в результате разрушения, не видя внешнего мира, в нем вызревает внутреннее семя, понимаете? Вызревает то, что явится после конца мира. Понятно? Вот, и Феофан Затворник говорит, здесь апостол говорит, что в речи апостола есть даже больше, чем олицетворение. В самом деле, Феофан очень интересную вещь говорит, что мешает предположить общее для всей твари сокровенное сетование о печальном ее вместе с нами положении. Животные имеют чувство, неопределенный разум, да? Знаете, да, там, посмотрите на кошку, на собаку, там, да? Вот. А, там, знаете, там, когда, говорят, коров идут на бойню, они плачут, да? Вот. Животные там умирать не хотят, там, да? То есть, вот эти, все эти вещи, они, вот это мучение, оно как-то ощущается животным миром, да? Растениям больно бывает, когда там над ними специально издеваются, да, вот? Это вот известно совершенно, там даже химический состав меняется определенным образом. Вот, что мешает предположить некое темное чувство, чутье и процесса кристаллизации химического сродства? То есть даже вот на низшем неорганическом уровне какое-то чутье есть, говорит Феофан Затворник. Да, вот химическое вот такое чутье, он говорит. А за этим остается уже кое-что, в чем не видится, не будто бы никакого чутья, силы, стихии силы. Но и над ними следует предположить нечто господствующее, распоряжающее и заправляющее. И если допустить в этом последнем некое чутье, то будет видно уже всю совокупность творения каким-то образом таинственно чувствующей. Вот в этом чувстве и можно предположить отражение общего неблаговидного ее состояния. Апостол его-то видел и указал. Мы вот знаем сейчас, когда вот узнали там корни мира, стали изучать, да, там квантовую механику стали изучать, там увидим, что какие-то даже что-то похожее там на свободу там есть, да. Там электрон может пройти в эту дырочку, а может в другую попасть в дырочку, да. Там, например, принцип неопределенности. Да, там попробуй. Нельзя определить одновременно скорость там, и местоположение там, да, элементарной частицы. Какие-то вот действительно такие вот некие ну, как бы, органоподобные вещи там есть. Некое такое чутье. И тем не менее во всем этом есть чувство ненормальности. Куда бы мы на Кабуру и мира мы не спускались, начиная с элементарных частиц, да, и оканчивая галактиками, там, животными, растениями, мы видим, что все части мира чувствуют себя в ненормальном состоянии. Вот, и сказано, мучается болями. Подается мысль, говорит Феофан, что будущее светлое состояние твари уже как бы зачато. и зреет в глубине творения, как плод в чреве матери, и готовится к проявлению. Когда оно было зачато, знаете? Пасхальную ночь. Когда Христос воскрес из мертвых, началось новое творение. Потому что с воскресения Христа из мертвых начался процесс воскресения мертвых, да? А он же охватывает всю планету, всю вселенную, знаете, да? Он охватывает не только людей, но и небеса, и землю, понимаете? И таким образом в глубинах творения уже зачата новая жизнь, понимаете? Ее не видно, ну как вот в беременную раз видно, там ребенка, нет, не видно, да? Но постепенно внутренняя новая жизнь невидимо растет. И вот эти страдания, как я уже говорил, да, они из чего происходят? Из-за того, что творение чувствует, что в нем растет новая жизнь, которая уничтожит смерть и уничтожит это ненормальное состояние, в котором она находится. Чувствует, не понимает, да, не сказано понимает, потому что разума творения нет, коллективного разума нет никакого. Вот она чувствует, ощущает, да, вот эту ненормальность. Здесь как раз-то очень важно помнить, что представление об мире как машине, оно появилось только сравнительно недавно. Оно впервые появляется в 16-17 веках. Появляется представление о том, что мир – это огромная машина. Отсюда появляется представление о Боге как часовщике, да, который завел мир и ушел. Отсюда появляется представление там, о неких механических законах, которые механически действуют. И отсюда бы, вот там Декарт говорил, что мне дайте все условия Вселенной, я всю рассчитаю. Вот, но для более древних мыслителей, для представителей и для Библии, для библейского мышления, скорее свойственно органическое представление мира. То есть мир создан как нечто, обладающее разными уровнями жизни. Почему? Потому что из рук живого Бога вышло вот нечто наполненное жизнью. Разной степени наполнения, конечно же, да? Вот вершиной которой является, вершиной жизни является соединение всех видов жизни в человеке. Вот такое представление, оно скорее близко к Библии, чем представление об мире как машине.